Дорогие друзья, братья и сестры, мне хотелось бы сегодня для нашего молитвенного размышления напомнить один знакомый для нас текст из Евангелия от Луки, знакомый, наверное, некоторым до боли. Это Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 стиха. Мы будем читать притчу мытаря и фарисея. Во время чтения нашего размышления хотелось бы привлечь нас к одному вопросу. На все ли молитвы отвечает Бог? Конечно же, ответ будет очевиден – не на все. Но что из этого текста, из этой притчи, из этого рассказа, из этой, возможно, даже реальной истории мы можем почерпнуть для ответа на этот вопрос? Каким образом нам молиться перед Богом так, чтобы Он нас услышал? Об этом Христос и хочет сказать в этом повествовании. Итак, Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 стиха. «Сказал также и некоторым, к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как вот этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом сей свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Дорогие друзья, чему же все-таки учит эта притча? Возможно, здесь Господь хочет нам сказать, что Он не благоволит к определенным видам профессии. Ну, например, то, что Он хорошего отношения к мытарям, это, наверное, эквивалент сегодняшних налоговых инспекторов. Ну, а плохого обо всех остальных особо посвященных религиозных лидерах. Разве об этом? Или, может быть, здесь говорится о том, что тогда, когда входит помолиться в святое место два человека, молитву только одного может услышать Бог. То есть, примерно молитвы половины из нас слышит Господь. Действительно ли об этом Он хочет нас научить? Конечно, очевидно, что вовсе нет. У Господа есть иная цель, которую Он хочет достичь здесь. Смысл притчи далеко не в этом. Господь хочет, чтобы мы уяснили для себя то, что Он слышит нас лишь тогда, когда мы, кем бы мы ни были, видим себя грешниками перед Ним. Даже если наш стаж, так сказать, следования за Христом уже измеряется не одним десятком лет, все равно Он желает, чтобы наше сердце перед Ним было открыто. То молитвенное состояние, о котором говорил передо мной первый брат, действительно, оно не зависит от того, какой духовный опыт мы имеем, хотя и он играет немаловажную роль. Он зависит прежде всего от расположения сердца и от нашего желания верить, доверяться полностью всем своим сердцем Господу. Давайте рассмотрим более подробно вот эти два человека, два персонажа, их всего лишь двое, не так много, мытаря и фарисея, которые мы находим в этой притче. Прежде всего, мы видим здесь фарисея. Фарисей весьма религиозен, как это обычно было в той культуре. Он любит почетные места, он любит, чтобы его приглашали на те события, где есть также и другие вельможи, как из религиозного, так и из светского мира. Однако мы знаем, что фарисеи в то же время не составляли большинство тогдашнего истеблишмента, ну, по-нашему, номенклатуры. Это были, скорее, саддукеи. И поэтому фарисеи, несмотря на то, что они были популярны в народе, они популярны были благодаря тому, что на виду исполняли те основные заповеди, которые видели для себя в законе. Несмотря на все это, все-таки они не имели основного политического влияния в то время. Тем не менее, для фарисея основным в его жизни остается точное и неукоснительное следование закону. Именно благодаря этому Христос нередко поощрял фарисеев за то, что они действительно могут научить хорошему, но вот только предупреждал людей, чтобы те не следовали за их шагами, то есть не наследовали их поведение. считал, наверное, и этот фарисей себя достойным уважения. Более того, это мы видим непосредственно из слов его молитвы. Наверное, не только в храме он молился. Может быть, его очень часто можно было увидеть молящимся на углу, привлекая внимание других, хотя он, правда, так не думал. Если бы у него спросить о мотивах, почему он останавливается на углу, почему он делает это на виду, на углах улиц имеется в виду, ну, наверное, сказал бы он нам, потому что я хочу быть хорошим примером для всех окружающих, хочу, чтобы и на улице также звучало Слово Божье, молитва к Нему, хочу, чтобы другие люди делали так, как и я. Наверное, демонстративно он ложил деньги в сокровищницу храма. Вновь-таки, его трудно было заподозрить, по его собственному мнению, что делал он это для, как мы бы сегодня сказали, показухи. Наверное, если бы у него спросили и об этом, ответ его не заставил бы себя ждать. Я делаю это для того, чтобы показать пример всем остальным, как по-настоящему нужно жертвовать для Бога, для того, чтобы они обратили на меня внимание и поступали таким же образом. Я считаю себя хорошим примером. Таким примером, наверное, он был и в одежде. Но вот, правда, одно «но». Вместо того, чтобы быть просто примером в одежде, его воскрилия были, по крайней мере, вдвое больше. Ну, так было всегда у тех фарисеев того времени, к которым обращался в то время Иисус Христос, по крайней мере, вдвое больше. Вот эти кисточки, воскрилия, которые по закону Моисееву должны быть у каждого израильтянина. Для чего? Для того, чтобы подчеркнуть вот этот праведный ореол, по его мнению, вокруг его личности. Он имел филактерии, какие имел их каждый израильтянин. Может быть, не каждый себя мог позволить их одеть. Это небольшие коробочки, которые располагались, которые сегодня носят ортодоксальные евреи на правой своей руке, зажимая их кожаными ремешками, а также на лбу, и затем покрывают специальным покрывалом. То же самое, наверное, имел и этот фарисей, но, будучи хорошим фарисеем, о чем он свидетельствует здесь в своей молитве, его филактерии, его вот этот сосуд, а там содержалась часть Слова Божьего, часть Торы, то есть закона Моисеева, был еще в два раза больше, чтобы на улице могли увидеть вот эту выпуклость на его одежде и понять, что это не простой человек, а человек особой праведности, потому что у него большие воскрилия, вдвое больше, и большие филактерии. Это фарисей. И вот сказано, также вошел мытарь. Мало сказать, конечно, о том, что мытарь был сборщиком податей. Недавно, углубляясь в историю того времени, я узнал, что настоящими сборщиками податей были люди довольно состоятельные в Палестине. Они закупали для себя у Рима, у оккупационных властей, право собирать налоги. Это давало им неплохой статус в обществе. Но они понимали, что, будучи людьми состоятельными или будучи сынами, детьми состоятельных людей, они не могли себе позволить разрушить свою репутацию, поэтому они не проявлялись в обществе как сборщики податей. И поэтому затем они продавали это право, или вернее, сдавали его в аренду другим людям, которые не были столь состоятельны, и вот, скорее всего, этот мытарь как раз и принадлежит к их числу. Эти дети богачей и богачи сами никогда не ходили и не рылись в чужой поклаже, что обычно делает сборщик налогов. Они никогда не ходили по чужим домам для того, чтобы оценить, как человек живет, и с него, так сказать, собрать для себя барыши. Это было слишком грязно для них. Более того, они ценили то положение в обществе, прежде всего религиозное, которое они имели. Поэтому они передавали это право другим, передавали в аренду. Ну, а те, и теперь мы видим, почему именно такие, как вот этот мытарь, получивший это право в аренду, были ненавидимы народом. Он не только служил оккупационным властям, он еще огромные барыши брал себе, прикарманивал огромнейшие деньги. Я не думаю, что этот человек когда-то появлялся в храме. Само его приближение означало для других примерно то же, что идет прокаженный. В тогдашнем обществе люди, подобные ему, считались нечистыми. Наверное, все-таки он был сравнительно состоятелен. Он, я полагаю, смог, как и любой другой ловкий сборщик податей, под легкую руку набить себе необходимый капитал для того, чтобы считаться богатым в тогдашнем обществе. Но был ли он популярен? Конечно же, нет. По крайней мере, не настолько, насколько был популярен фарисей. Он заслужил в действительности для себя презрение народа и отлично это понимал. Он знал, что ему закрыты двери для тех вечеринок, когда собираются вельможи города, в котором он жил. Он знал, что ни один человек прилюдно не даст ему руку и не пожмет ее, и не назовет его своим другом. Я предполагаю также, что в своей жизни он осознавал себя грешником и нередко пренебрегал заповедями Господними, обирая других людей, ни в чем не повинных, зачастую бедных и несчастных людей того времени, обирая их в их небольшом существовании, которое они влачили в тогдашнее время. Это их личность. А теперь давайте вглянемся более подробно в их молитву. Вы знаете, мне кажется, что было бы правдиво, если бы мы сказали, что фарисей вовсе не молится. Фарисей просто, как здесь сказано в 11 стихе, говорит сам в себе. Написано, что он молился сам в себе. Я думаю, что эти слова можно понять буквально так, что его молитва, по сути дела, не достигла той цели, которую он хотел бы. Господь ее услышал в буквальном смысле слова. Он ее приводит здесь нам, он ее цитирует здесь. Но это была молитва, которая была неугодна Господу. Его молитва была сконцентрирована на одном лишь перечислении собственных достоинств и достижений. Давайте вместе с вами перечитаем внимательно 11 и 12 стихи для того, чтобы в этом убедиться. Вот фарисей говорит: «Я благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди». Я намеренно подчеркиваю это местоимение первого лица единственного числа. Грабители, обидчики, прелюбодеи или как вот этот мытарь. «Я пощусь два раза в неделю. Я даю десятую часть из всего, что приобретаю». Я предполагаю, что это только начало его молитвы. Скорее всего, молитва была длинной и имела не менее помпезное продолжение. Мы видим, что в этой молитве звучит только его собственное «я». Видно только его «я», только его эго. Этот человек – настоящий эгоист. И вы знаете, Бог не отвечает на его молитву, потому что он эгоист просто-напросто. Не отвечает на эту молитву, потому что у этой молитвы просто неправильное содержание. Речь не в том, что эта молитва догматически неправильная. Потому что вполне возможно, что то, о чем здесь говорит фарисей, он действительно делает. Он исполняет все эти, так сказать, предписания закона. Вы знаете, друзья, здесь мне хочется остановиться и, обращаясь к каждому из нас, напомнить. Очень часто мы хотим молиться, что называется, выверенными или даже, давайте скажем так, вылизанными молитвами, чтобы каждое словечко было правильным. Такая правильная молитва будет хорошо звучать в собрании, никто никогда не подойдет, не обличит. Я бы даже сказал, что вот этот взгляд, который у нас порою господствует, он препятствует некоторым людям открыть свои уста в искренней молитве в собрании. А ведь молитва – это не просто догматически выверенная и правильная, стойко построенная речитатив некий перед Богом, где каждая фраза, так сказать, на счету, где каждое слово проверено и выверено и правильно. Молитва, прежде всего, это общение души с Богом. Прочитав Слово Божье и перечитав молитвы, в особенности мужей Божьих Ветхого Завета, мы найдем множество молитв, которые мы не повторили бы, потому что мы ужаснулись бы, если бы такое изошло из наших уст. Это молитвы Иова, например, это некоторые псалмы. Однако, несмотря на это, несмотря на то, что по нашим сегодняшним представлениям эти молитвы не являются догматически правильными, Господь все-таки их услышал. Возможно, человек позже и покаялся в этой молитве и сказал: «Господи, я не хотел этого сказать». Ну, помните, как сами мужи Божьи просили, чтобы Господь отнял у них жизнь. Просили об этом искренно, в минуту эмоционального напряжения. Задумывались ли они об этом тогда, что эта молитва не угодна Господу? Господь услышал эту молитву не в том смысле, что Он выполнил их просьбу, но в том смысле, что Он не погнушался ими и вошел с ними в диалог. Вы знаете, содержание этих молитв может насторожить нас. Однако важно не содержание молитвы, а содержание того, что находится в нашем сердце. Апостол Павел в 8 главе послания к Римлянам напоминает нам о том, что Дух Святой может нам помочь даже и тогда, когда слов нет у нас, чтобы выразить все духовное содержание, все напряжение, все переживание, которая накопилась в нашем сердце. А ведь бывают такие минуты. И сколько у нас этих таких минут? Когда настолько сложная ситуация, когда обстоятельства настолько прижимают нас, что даже не знаешь, о чем молиться. И только исходит из тебя какая-нибудь одна фраза. «Господи, да будет воля Твоя», а иногда и на это не хватает возможности. И вот эти воздыхания неизреченные, о которых Павел говорит в 8 главе послания к римлянам, только они имеют возможность изойти от нас. Но оказывается, у нас на небе есть великолепный переводчик, имя ему Дух Святой, и он способен быть нашим посредником, заступником нашим. Он передает нашу молитву, прекрасно зная, что по-настоящему происходит в нашем сердце, передает ее к престолу Божьему. Итак, содержание молитвы, конечно, важно. Я не хочу сказать, что оно не важно, но я хотел бы сказать, что оно второстепенно. В особенности, вглядываясь в эту историю, в эту притчу, мы видим, что оно второстепенно. Первостепенным является состояние сердца, из которого исходит эта молитва. И вот Господь отвергает молитву мытаря не потому, что он имел неправильное содержание, а потому что Господь видит именно вот это неверное состояние его сердца, гордого, эгоистичного, самонадеянного, не любящего других. Вы заметили, что он, этот человек, фарисей, даже практически ни о чем не просит. Его молитву скорее можно сравнить с неким отчетом или докладом о проделанной работе. Он практически даже не нуждается в Боге. Если бы я одним предложением выразил вот смысл этой молитвы, то, наверное, предложение было примерно таким. «Господи, как хорошо, что у Тебя есть Я». Настоящая искренняя молитва – это «Господи, как хорошо, что у меня есть Ты, что бы я делал без Тебя». Совершенно иная молитва, мы слышим ее из уст мытаря. Фарисей говорит, что «Господи, я не нуждаюсь в Тебе, но Ты, Господи, нуждаешься во мне, как бы Тебе было трудно без меня. Подумай, Господь, где Ты еще найдешь такого человека, как я? Да Ты должен гордиться, что у Тебя есть такой, как я». Конечно же, искренняя, истинная молитва имеет совсем другую направленность. Другое содержание, другую мотивацию. Я прочту из 41-го псалма, для того, чтобы напомнить, какова должна быть истинная мотивация молитвы. Псалмопевец говорит, 41-й псалом, стих 2. Псалом 41, стих 2. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Может быть, эти потоки расположены на расстоянии нескольких километров, может быть, это длинный и утомительный путь, но лань желает утолить свою жажду, и она готова преодолеть этот путь. Готовы ли мы действительно к тому, чтобы все барьеры, все преграды преодолеть, только бы встретиться с нашим Господом? Действительно ли мы жаждем этой встречи? Иными словами, можно ли это самое сравнение применить и в нашей жизни? В послании филиппийцам апостол Павел вторит псалмопевцу и уже из новозаветной перспективы говорит следующие слова. Послание филиппийцам я читаю из 3 главы. 3 глава, 2 стиха, 13 и 14. «Братья, я не почитаю себя достигшим». Помните этого фарисея? Я полагаю, что эти слова можно было бы применить к нему, в том плане, что он почитал себя достигшим. Он говорит, а мне ничего не надо, Господь. Это ты должен быть благодарен, что я у тебя есть. Апостол Павел, муж Божий, незаурядной духовности, основавший не одну церковь, он говорит, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Наша молитва по определению должна быть не просто выстроенными правильными фразами, которые мы заучили с детства, которые мы знаем, где совершил кто-то ошибку и так далее. Молитва по определению должна быть нашим приближением к Богу. Если нет этого в нашем сердце, нет этого намерения, нет этого мотива, то зачем же тогда молиться? Иными словами, на кого в действительности направлена наша молитва? Даже тогда, когда мы высказываем ее вслух. Является ли она, так сказать, широковещанием для сидящих здесь, в этой аудитории, в этом зале? Или же действительно мы осознаем, что в этот момент мы предстаем перед всемогущим Богом, и что Он нас слышит? Я помню пример о том мальчике, который однажды на Рождество хотел очень сильно получить подарок – велосипед. И вот он думал, каким же образом эту свою нужду донести до своих родных, чтобы они услышали меня. И вот он начал молиться очень громко: «Господи, я очень хочу, чтобы на Рождество кто-нибудь мне подарил велосипед. Пожалуйста, устрой это для меня». Мама, которая привыкла к тому, что мальчик очень тихо совершает молитву перед сном, так она его учила, зашла в комнату и говорит: «Послушай, почему ты так кричишь? Господь тебя услышит в любом случае. Молись ему просто искренно, в сердце своем». Он говорит: «Да, Господь меня, конечно, услышит, но бабушка у нас глуховата, и она в соседней комнате, и она может меня не услышать». Действительно, когда мы включаем в эту аудиторию других, наша молитва приобретает совершенно иной оттенок, иной, так сказать, вкус. Как, например, здесь у фарисея. Это не молитва, это отчет, это доклад, это все что угодно, но это вовсе не общение с Богом. Но вы знаете, мы отметили состояние его сердца. Давайте все-таки скажем пару слов и о содержании его молитвы. Я сказал, что оно вполне может быть верным, но действительно ли это так? Можем ли мы сказать, что содержание молитвы фарисея в действительности верно? Я полагаю, что нет. Фарисей здесь грешит не только тем, что его состояние сердца неверно, что он горд, самонадеян, эгоистичен, он грешит еще и ложью, потому что он сравнивает себя в этой молитве не с правильным Божьим стандартом, он сравнивает себя с самыми худшими людьми, и поэтому приходит к совсем иным, к совсем ложным выводам. Вы знаете, я полагаю, что не раз вы встречались, и я тоже в своей жизни, с теми людьми, которые говорят: «А зачем мне каяться? Зачем мне каяться? Я не убийца, я не насильник, я никого не обокрал. Всю жизнь я жил по высоким моральным стандартам. Я не вижу себя грешником». И вы знаете, долгое время я думал, каким образом лучше всего показать неправоту этих людей. Да, вроде бы Слово Божье открывает, что каждый является грешником. Но как ответить на подобный аргумент? И мне кажется, что то, что записал Святой Дух здесь, на страницах Писания, прекрасно отвечает на этот аргумент. Молитва фарисея не была услышана по этой самой причине. Он сравнивал себя не с Божьим стандартом, а со стандартом человеческим. Более того, с самым худшим стандартом. Вы помните, Божий стандарт заключается в том, чтобы будьте святы, как я свят. Такого стандарта, и это правда, не достигнет никто на этой земле. Апостол Петр нам об этом напоминает, цитируя слова из Исхода. «Будьте святы, как я свят». Действительно ли найдется человек, который, прочитав эти слова, сможет поставить знак «равно» между своей жизнью и жизнью Божьей? Полагаю, что нет. Если бы каждый человек сравнивал себя с этим стандартом, то тогда бы легче ему было увидеть свои грехи, легче было бы ему признать себя грешником. Он же, как фарисей, сравнивает себя с самыми худшими людьми, видит себя в сравнении с самыми худшими образцами поведения в обществе. И вот на этом ложном сравнении была основана также и ложная уверенность фарисея. Он говорит здесь в 9 стихе, когда Христос представлял эту притчу, или, вернее, когда Лука представляет эту притчу, в 9 стихе сказано о том, что Христос сказал ее к тем, которые уверены были в себе, что они праведны. Это один из признаков фарисеев, о котором нам указывается в этом тексте. Уверены были о себе, что они праведны. Знаете, сколько сегодня людей вокруг нас в действительности тешат себя ложной надеждой. Услышав проповедь о том, что, произнеся некоторые слова молитвы покаяния, может быть, она даже и не называлась так в их религиозной традиции, произнеся их вслух за пастором, они вдруг получают то, что они никогда больше не потеряют. Они называют это спасением, при этом жизнь их совершенно не меняется. И вот вокруг нас, по статистическим данным, в нашем обществе, в котором мы живем, около 75% людей, которые вам скажут, что они обязательно попадут на небо. Но при более детальном рассмотрении мы обнаружим, что только 2% из этих людей в действительности следуют или вообще знают об истинных библейских ценностях, о том, что в действительности Священное Писание говорит им и исповедует их в своей жизни. Вот Господь дает нам этот самый стандарт. Можем ли мы его выдержать? Потому что каждый из нас хочет видеть себя, наверное, на месте оправданного человека. Но чтобы выдержать этот стандарт, нам вновь и вновь необходимо представать перед ним в свете мытаря. Несмотря на то, что мы, возможно, спасены уже на протяжении многих лет, возможно, мы имеем не ложную надежду, но надежду истинную, основанную на Слове Божьем. Я надеюсь, что это так для каждого, кто сидит здесь. Посмотрим также на второй признак фарисея, о котором здесь говорится тоже в 9 стихе. Второй признак заключается в том, что он не только был уверен в себе, но также уничижал других. Уверен в себе, возвышал себя и уничижал других. И вот Христос сказал эту притчу к людям, которые отвечали именно этим двум характеристикам. Это и есть два основных признака фарисейства, которые, кстати, необходимо было бы поискать и в себе, и попытаться искоренить их с Божьей помощью. Это говорит нам о том, что если мы смотрим на людей, окружающих нас, как на серую толпу, как на тех, кто не заслуживает нашего внимания, мы не видим в них личностей, а тем более не различаем в них образа Божьего, образа Творца, который вложен в них изначально, который предназначен для духовной жизни, для которых Господь имеет определенный особый замысел, то мы грешим тем же самым. Каким образом смотрим мы на окружающих нас людей, уничижаем ли мы их, или же наоборот смотрим и видим в них в действительности Бога? Не в том смысле, чтобы поклоняться этим людям, хотя мне помнится, вот толстовцы, например, мы не последователи этого учения, но там была такая интересная традиция, правило, как хотите, называйте. Перед каждым человеком эти люди снимали шапку и кланялись перед ним. И когда у них спрашивали, зачем вы это делаете, даже когда они посещали тюрьмы, общались с самыми развращенными преступниками, рецидивистами, они делали то же самое. Может быть, это у них традиция была просто такая? Да, но на чем она была основана? Когда у них спрашивали, на чем она основана, они отвечали, мы хотим подчеркнуть, что мы видим образ Божий в каждом человеке. И я вновь-таки хочу сказать, что для нас это может быть неприменимо. Может быть, этим самым жестом мы ничего и не скажем этому человеку, но проявить к нему настоящее участие, сочувствие, любовь, наконец, показать своими действиями мы, несомненно, можем. Мы должны действительно просить у Бога, чтобы Он послал нам это сострадание к людям, в особенности к погибающим людям этого мира. Должны научиться увидеть в каждом творение Божье, а, соответственно, и образ Божий, вложенный туда, ценность, вложенную Творцом. Вот мытарь, который ведет себя совершенно по-другому, в корне отличается от фарисея. Написано, что он не смел даже поднять своих глаз к небу, он бил себя в грудь. О чем это говорит? Конечно же, о смирении, конечно же, о глубоком сокрушении, о глубоком переживании. Вы знаете, сегодняшняя наша культура пытается полностью предотвратить нас от того, чтобы изливать свои эмоции. Сегодня, в особенности молодежи, кажется, что на публике заплакать или засмеяться они не имеют проблем в этом. Но вот заплакать на публике или прилюдно, это для них какое-то страшное, неописуемое табу. Мы видим, что всякий раз, когда Евангелие касалось людей, оно пронизывало их настолько, что эмоции были также затронуты. Конечно же, эмоции могут быть на первом месте, может быть, уже пятое покаяние у человека, он плачет и кается, результатов никаких. Я не говорю сейчас об этих случаях. Я говорю о том, что я уверен, что в большинстве людей истинное покаяние также и вызовет некоторое эмоциональный выход. То ли будет это в слезах, то ли как здесь человек будет бить себя в грудь. Я напомню, что те, кто стояли при распятии Христа, мы читаем об этом в 23 главе Евангелия от Луки, они били себя в грудь, настолько умилено и уничижено было их сердце одним только взглядом на распятого. И мы не знаем, что в действительности побудило мытаря прийти в храм. Я не знаю, и вы не знаете, друзья, была ли у него некая духовная подготовка перед этим, как Господь его вел, может быть, целые годы он пытался, знаете, как некоторые, подойду немножко поближе, испугаюсь, или какая-то мысль придет, и обратно пойду, еще потом поближе, и обратно, и так годами. А может быть, такое было побуждение, рвение в сердце, желание прийти в Дом Божий. Не знаем, но так или иначе,
его взгляд, его отношение к Богу, даже если это было вот это сиюминутное побуждение от Духа Святого, которое он воспринял в своем сердце и благодаря ему подействовал, принял это решение, его взгляд и его отношение к Богу в корне отличаются от того, которое мы видим у фарисея. Он видит себя недостойным, он видит себя смиренным, он искренне оценивает себя и, соответственно, умоляет о прощении. Вы знаете, на нем, мне кажется, исполняется великолепный духовный закон Божьего Царства, в котором ценности совершенно отличаются от ценностей нашего мира. В этом законе мы видим, написано здесь же, в этой же притче, в 14 стихе, Иисус говорит: «Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Вторит евангелисту Луке, евангелист Матфей в 20 главе в 16 стихе пишет: «Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Действительно, в Царстве Божьем нас может ожидать множество сюрпризов. Каким образом нам быть такими, как был, соответственно, этот мытарь, чтобы нам иметь то же самое благословение, которое имел он? Некто вот эту духовную сущность прочитанной нами притчи выразил такими словами: «Смирение и грешников возводит к совершенству, а гордость и совершенных доводит до порока. Смиренному, если и согрешит, легко принести покаяние, а гордый, если даже и праведен в основном, то очень легко делается грешным». В заключение мне хотелось бы обратиться к каждому из нас и к себе тоже и сказать, как хотелось бы нам здесь увидеть в себе мытаря. Но Господь-то как раз хочет, чтобы эту притчу мы воспринимали с точки зрения именно фарисея. Даже после вот этого огромного, казалось бы, нашего духовного опыта, сколько уже каждый из нас следует за Христом, в основном собравшиеся здесь уже не один, а может быть и не один десяток лет члены церкви, несмотря на все, на весь опыт, который у нас есть, на опыт жизни в церкви, все равно не хотите быть фарисеем, будьте им. Воспринимайте все упреки фарисея, как будто это упреки в ваш адрес, и только в ваш, только в свой, только в мой адрес. Если мы внимательно посмотрим на себя, то увидим, что у каждого из нас есть что-то, ну, как от мытаря, так и от фарисея. Господь не хочет, чтобы фарисей в нашей душе. Господь хочет, чтобы действительно вот это отношение, которое было у фарисея, в нашей душе умалялось, а отношение, которое было у мытаря, становилось все меньше, все больше, простите, и больше. В Псалме 80-м, Псалме 50-м, стихе 19-м псалмопевец говорит, на этом стихе мы закончим наше рассуждение, Псалом 50, стих 19. «Жертва Богу – дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Сегодня в наших молитвах перед Богом, когда мы будем обращаться к Нему, будем помнить, что действительно отношение нашего сердца должно быть смиренным, сокрушенным. Не будем себя видеть больше других, не будем превозноситься над другими, не будем уничижать их в собственных глазах. Будем стараться делать так, чтобы молитва наша была услышана Богом, не подгоняя ее содержание, но прежде всего работая над своим сердцем, чтобы там было правильное состояние, состояние, подобное смиренному мытарю. Пусть Господь каждого из нас в этом благословит. Аминь. Будем молиться.